Добрый вечер. На Пермском эхе программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у меня сегодня Анатолий Волынцев, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Анатолий Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И помогает мне сегодня вести программу Игорь Юрьевич Макарихин, ректор ПГНИУ, доктор физико-математических наук. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Борисович Волынцев, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, завкафедрой физики твердого тела Пермского государственного национального исследовательского университета, лидер научного направления «Структура и физические свойства твердых тел» в Пермском госуниверситете. В 2014 году Пермский государственный национальный исследовательский университет и Пермская научно-производственная приборостроительная компания выиграли мегагрант в размере 160 миллионов рублей для начала промышленного производства микросхем по технологии будущего. Новые автономные навигационные системы, разрабатываемые под руководством профессора Волынцева, имеют широчайшую область применения для подвижных объектов различного назначения. Автономность этих систем состоит в том, что они позволяют определить собственные координаты и ориентацию в пространстве движущихся объектов в любой момент времени без использования спутниковых систем GPS или GLONASS. В 2010-2012 годах ВУЗ и Пермская научно-производственная приборостроительная компания успешно реализовали проект создания высокотехнологичного производства интегрально-оптических схем на необате лития для волоконно-оптических гироскопов и систем мониторинга электрического поля и биопотенциалов. Другим важным результатом сотрудничества ПНППК и ПГНИУ стало открытие Института интегральной оптики и нанотехнологий для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Молодые ученые физического и химического факультетов Пермского университета, участвуя в проекте, готовят свои магистерские и кандидатские диссертации. Полученные знания успешно применяются на производстве.
Итак, говорим мы сегодня о высоких технологиях, фактически о технологиях будущего, поскольку Анатолий Борисович, одно из направлений, которым он занимается, это, если я правильно понимаю, разработка микросхем нового поколения. Анатолий Борисович, правильно ли я понял основной род вашей деятельности? Если правильно, то поясните, пожалуйста. Мне всегда казалось, что микросхемами занимаются у нас где-то на Западе, в Силиконовой долине, компании Intel и AMD, Россия в этой сфере безнадежно отстала, и тут вдруг вот я вижу, что Пермская научно-производственная приборостроительная компания и Пермский государственный национальный исследовательский университет выиграли мета-грант в размере 160 миллионов рублей для начала именно промышленного производства микросхем по технологии будущего. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении.
Да, это действительно есть такое заблуждение, что вся высокая технология делается где-то там далеко. На самом деле в центре города есть у нас такое предприятие высокотехнологичное, которое оснащено по последнему слову техники, где имеются чистые зоны, где соблюдается практически космическая чистота и где изготавливаются уникальные микросхемы. Причем микросхемы эти фотонные. То есть это не просто электронные устройства, это устройства, в основу которых положены оптические процессы.
То есть мы в этом смысле обгоняем даже, можно сказать, стандартные кремниевые решения?
Дело в том, что кремниевые решения, у них есть свои назначения, и эти устройства разные. Что же касается так называемых фотонных интегральных схем, то у них свое назначение. В первую очередь, это высокие частоты. И свои назначения связаны в первую очередь с навигационным приборостроением.
Анатолий Борисович, ну, сказали, высокие частоты в сравнении, опять же, с бытовыми компьютерами, да, насколько эти частоты выше?
Эти частоты...
Также в мегагерцах измеряются?
Я пока только скажу следующим образом, что эти частоты достаточно выше.
То есть тут есть определенная тайна.
Вот здесь просто есть определенная информация, которая составляет определенную коммерческую тайну. Вот. И поэтому я ограничусь словом «достаточно выше». Есть определенный диапазон, который задан нам техническим заданием. Вот. Но я пока не вправе оговаривать... Какие там гигагерцы? Вот так скажу.
Ух ты, гигагерцы.
Да.
Ну, уже да, уже ощутимо. Ну,
может быть, я немножко вмешаюсь. Прежде всего, надо отметить, что классические микросхемы, о которых вы говорили в самом начале, это микросхемы, которые оперируют с электрическими сигналами. И для микросхем, даже очень миниатюрных, даже работающих на электрических проводочках размером в 40-60-90 нанометров, гигагерцы – это уже почти предельные частоты, с которыми могут работать такие микросхемы. Кафедра Анатолия Борисовича и физический факультет, и партнерское предприятие, Пермская научно-производственная компания, они работают с оптическими микросхемами, для которых принципиальным ограничением является частота света. А частота света – это примерно, если не ошибаюсь, 1000 гигагерц. То есть это примерно в 100-1000 раз больше, чем то, что могут себе позволить электрические микросхемы. То есть это, ну, существенно быстрее. Понятно, что в настоящее время не существует таких электронных устройств, которые бы работали с такими частотами. А вот оптические устройства, которые разрабатываются в Перми, в том числе, они есть, и они используются на практике для решения различного рода задач. Поэтому, хотя и это и тайна, но вот открываю тайну, в пределе это в 1000 раз быстрее, чем классические электронные устройства, причем даже самые передовые, самые лучшие устройства Intel, там, IBM и так далее.
Удивительно. А, Анатолий Борисович, где применяются уже сейчас или где будут применяться в обозримом будущем эти технологии? Прорывные, не побоюсь этого слова.
Значит, эти технологии, они в первую очередь, как это и написано у нас в техническом задании, их применение – это навигационное приборостроение.
Опять же, вопрос
у меня... То есть, это системы, автономные системы навигации. Мы все привыкли к тому, что есть системы GPS, GLONASS, и вот в любой момент мы можем определить достаточно точно наше местонахождение, но для этого должны быть спутники, должна быть связь. Вот, если этого нет, то вся надежда на автономные системы.
Как работают эти автономные системы без спутников?
Они...
За счет чего они определяют свое место в пространстве?
Есть физические эффекты, которые позволяют определять, ну, грубо говоря, точный угол поворота и угловую скорость какого-либо устройства, ну, относительно всей окружающей его Вселенной. То есть, это контуры, которые содержат оптические сигналы. Вот. И если вот такое колечко, содержащее оптический сигнал, поворачивать в определенном направлении, и там два сигнала, один идет в одном направлении, грубо говоря, по часовой стрелке, другой против часовой стрелки, то набегает определенная разность фаз. Это так называемый эффект Саньяка, открытый в 1913 преснопамятном году. И вот здесь этот эффект позволяет получить абсолютное значение угла поворота и угловой скорости. То есть, вот, имея три таких колечка в трех различных плоскостях, можно получить полное представление о том, какие эволюции производит тот или иной объект, летающий или плавающий, в окружающем его пространстве.
Вы упомянули, что здесь можно выстраивать ориентиры относительно местонахождения объекта относительно всей Вселенной. Правильно я понимаю, что может здесь речь идти о космической, в том числе, навигации?
Безусловно.
А используется ли уже ваша разработка Роскосмосом, может быть?
Вот все устройства, которые мы делали еще и в ходе первого проекта, аналогичного проекта, они предназначены для систем авиакосмического базирования, морского базирования, и они уже используются, хорошо продаются.
Может быть, опять же, я немножко добавлю, поскольку нас слушают и ребята, которые еще не поучились в университете, и даже в школе они, может быть, еще не в старших классах, чтобы было немножко более понятно. Вот представьте себе, как, например, обычный человек ориентируется в обычном городе или в лесу и так далее. У него есть какой-то план действий. Ну, например, пройти километр на север, потом свернуть направо, пройти еще 500 метров.
И повернуть, посмотреть, с какой стороны муравейник.
Да, например. Главная проблема при вот этом движении, при этой ориентации, фактически Анатолий Борисович рассказывал сейчас как раз про ориентацию, главная проблема в погрешностях. Потому что, несмотря на то, что у него есть в плане пройти километр прямо, а идет-то он не совсем прямо, он отклоняется от начального плана. И появление вот этих ошибок, отклонений, приводит к тому, что в конце пути человек оказывается вовсе даже не в Соликамске, куда он двигался, а, например, в Москве. И главная проблема в таких локальных навигационных системах – это погрешность. Так вот, те системы, те микросхемы оптические, которые разрабатываются на кафедре и на предприятии в Перми, позволяют эту погрешность снизить безумно. Она становится почти нулевой, очень-очень маленькой. В результате с помощью таких навигационных приборов можно прокладывать путь, а затем двигаться по нему абсолютно точно. Ну, по крайней мере, с такой же точностью, с которой это происходит при движении по системам ГЛОНАСС, GPS, там, китайским системам и так далее. При этом нет никакой нужды в спутниках. То есть, это система, которая намного дешевле, чем все эти глобальные системы позиционирования. Это локальная система позиционирования, имеющая качественные характеристики не хуже, а то и лучше, чем глобальные системы позиционирования.
Анатолий Борисович скептически так улыбнулся при упоминании ГЛОНАСС и GPS, мне кажется, он...
На самом деле, это система в какой-то лице ГЛОНАССа и GPS-а.
Громкое заявление: готовы убить ГЛОНАСС и GPS, Анатолий Борисович?
Самое главное, что они независимы. Случись что, как говорится, вот эти автономные системы навигации, они будут работать. Я бы хотел еще отметить, что...
А глобальные не будут. Потому что если будет какой-то удар, никаких спутниковых систем больше не будет, никакой наземной инфраструктуры больше не будет, и, соответственно, позиционироваться не будет никаких реперных точек.
То есть, если завтра инопланетяне с Альфа Центавра разрушат нашу спутниковую группировку, вся надежда будет на локальную навигацию.
Да.
Вернемся в студию после короткой рекламы. Прошла реклама. Анатолий Борисович, ну, очень прозвучали громкие заявления у нас в прямом эфире фактически о том, что на территории Перми, на территории Пермского государственного национального исследовательского университета разрабатывается, точнее, уже разработан и внедрен потенциальный убийца ГЛОНАСС и GPS, локальная навигационная система. Не могу не спросить, а будет ли эта система применяться в быту, или это разработка исключительно для больших крупных проектов, для оборонных, в том числе для Роскосмоса, для...
В быту она тоже может применяться, хотя бы по той простой причине, что в любой робототехнике требуются системы ориентации. И роботы могут работать ведь во всяких условиях, когда есть связь, нету связи. Это могут быть большие электромагнитные, радиационные поля. И в этих условиях, безусловно, автономные системы навигации, они обязаны обеспечивать работоспособность. В отношении, конечно, бытовых устройств сейчас говорить рано. Это дорогие устройства. Пока это дорогие устройства. Но мы прекрасно понимаем, как меняется стоимость записи 1 мегабайта со временем, и, безусловно, со временем все эти системы станут гораздо более доступны. Но я бы хотел обратить внимание на еще одну важную вещь. Она заключается в том, что автономные системы навигации, они ведь известны давно, и принцип их действия основан на законе сохранения момента импульса, то есть это вращающиеся волчки. Вот. Они до сих пор используются во многих устройствах, ну, хотя бы в силу того, что техника, особенно спецтехника, она достаточно консервативная. Но, тем не менее, вот в отличие от вращающихся механических частей в традиционных гироскопах, волоконно-оптических гироскопах, для которых и предназначены вот эти, в том числе, устройства, единственным вращающимся элементом в замкнутом светопроводящем кольце, которое может быть организовано по-разному, является свет. И никаких других движущихся частей, кроме света, нет. Что делает эти системы чрезвычайно устойчивыми к различным внешним, включая механические воздействия. Вот это вот та особенность, которую нужно учитывать.
И долговечным. Износа практически нет.
Да, потому что ничего не вращается, ничего не движется, да, кроме света, а свет, как мы знаем, да, изнашиваться может очень, да, очень долго.
Вращение света не требует подшипников.
Это замечательно. Анатолий Борисович, расскажите, пожалуйста, что за центр был создан на базе ГНИО, Институт интегральной оптики и нанотехнологий? Что это такое?
Институт интегральной оптики и нанотехнологий – это подразделение нашего классического университета, которое базируется главным образом на территории УОО ПНППК. И его назначение, в общем-то, состоит в объединении трех функций. Первая функция – это, разумеется, научная функция, это научные разработки. Причем научные разработки не только чисто прикладного характера. Прикладной характер здесь просматривается несомненно, но и очень интересные фундаментальные разработки, поскольку все работы, которые проводятся здесь, это действительно работы, связанные со штучным выниманием определенных ионов из кристаллических материалов, скажем, из того же необата лития мы вынимаем определенное количество ионов лития и вставляем туда протоны, ионы водорода. Причем вполне определенное количество, на вполне определенные места. И при этом возникают фазовые переходы, совершенно своеобразные. И вот это вот, помимо прикладного значения, здесь происходит много очень интересных физических процессов, которые интересны сами по себе с точки зрения фундаментальной науки. То есть, вот это фундаментальная наука. Далее, безусловно, это образовательная задача. Почему? Потому что все наши студенты, практически все студенты, так или иначе задействованы в этих проектах. Особенно, в первую очередь, это касается нового учебного направления нанотехнологии и микросистемная техника. И наши ребята, ну, реально уже со второго курса, они участвуют в разработках. Пока они готовятся делать курсовые работы, потом они действительно выходят на курсовые работы. При этом многие из них оформляются как штатные сотрудники по совместительству на заводе. И вот это вот важный момент – это привлечение молодежи. Кстати, одной из основных компонент вот этого проекта по 218-му постановлению, в котором мы участвуем, это именно привлечение молодежи.
То есть, это одно из условий.
Это одно из условий выполнения, и мы отчитываемся числом студентов, которые у нас работают, какую они получают зарплату, сколько у нас задействовано аспирантов, и какая доля аспирантской зарплаты реализуется в проекте. Разумеется, аспиранты, которые там у нас функционируют вот в этом проекте и в рамках Института интегральной оптики и нанотехнологий, они делают работы, конечно, в интересах и проекта, и ООП НППК, и университета по совместным научным проектам. И важный момент еще заключается в том, что, с одной стороны, у нас преподаватели являются сотрудниками ПНППК на условиях совместительства, а с другой стороны, у нас многие из штатных сотрудников завода УАО ПНППК являются на условиях уже совместительства в университете. И в этом смысле трудно провести и как по молодому поколению, так и по людям старших возрастов грань, где кончается завод, начинается университет.
Где кончается наука и начинается производство.
А теперь мы переходим плавно к производству. И все это реализуется на конкретном производстве. То есть, те же самые студенты, они занимают зачастую производственные должности, вот, так же, как и многие наши сотрудники университета на условиях совместительства, они задействованы как в научно-исследовательском процессе, так и в прямом производстве, вот в этом высокотехнологичном производстве, которое нужно постоянно контролировать. Стоит чуть-чуть только ослабить внимание, и можно выйти за пределы того, что продиктовано техническими условиями.
А технические условия достаточно жесткие.
А технические условия очень жесткие.
А раз это спецтехника морского, космического, авиационного и так далее базирования, то сами догадываетесь, каковы требования к качеству этой техники.
То есть там от минус 60 до плюс 80 градусов это идет. Вот. Естественно, вопросы связаны с долговечностью.
Минус 60, плюс 80 – это условия, в которых должна техника работать.
Да.
Какие еще критерии есть, ну, которые не являются секретными? Какие еще напряжения, потрясения и внешнее воздействие должна переживать техника, которая выходит из стен ваших лабораторий?
Еще это определенные требования к предельным ускорениям, которые эта техника должна терпеть. Вот. Понятно, что минимальное ускорение, которое она должна терпеть, это в пределах, ну, как минимум 10G. Но а вот о верхнем пределе для некоторых устройств я все-таки пока воздержусь.
Потому опять, что, опять наткнулись опять же таки, да, на потому стену что, секретности.
Мы мирные люди, на самом деле. Мы, конечно, глубоко мирные люди, вот, но мы ко всему готовы.
Анатолий Борисович мимоходом сказал, 10G, что это такое? А ускорение 1G – это свободное падение об пол. Так вот, перегрузки, которые при этом должен выдерживать датчик, который они изготавливают, должны быть не менее чем в 10 раз больше, чем просто падение там, с любой высоты на бетонный пол. То есть, там требования очень жесткие.
Но это минимальные требования. О верхнем пределе я воздержусь.
Верхний предел страшно себе представить. Мы вернемся в студию после короткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Ни дня без науки, а в эфире Пермского эхо. В гостях у меня Анатолий Борисович Волынцев, доктор физико-математических наук, профессор. Помогает мне вести сегодняшний эфир Игорь Юрьевич Макарихин, ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета, доктор физико-математических наук. И говорим мы сегодня, не побоюсь этого слова, о технологиях будущего. Анатолий Борисович занимается разработками, которые потенциально могут, как мы пришли уже к выводу, к этому потенциально могут убить когда-нибудь ГЛОНАСС и GPS, потому что речь идет о локальных системах навигации, которые не требуют подключения к каким-то спутникам, а живут, в общем, сами по себе, и более того, навигацию обеспечивают гораздо более точную. Потому что работают на фотонных процессорах, я правильно понимаю? Это все было в одно, это одна разработка или это разные?
На самом деле у нас очень разные разработки. По первому проекту мы сделали 6 интегрально-оптических схем, которые были запущены в производство. Каждая имеет свое назначение. По новому проекту мы делаем так называемые фотонно-интегральные схемы, которые отличаются тем, что у них очень высокая степень интеграции. То есть практически все компоненты собираются на одном кристалле. На площади уже соизмеримой с несколькими квадратными миллиметрами. То есть там уже и сами контуры могут быть, в которых вращается световой луч. То есть, если в обычных волоконно-оптических гироскопах это катушка оптоволокна, которая намотана несколько километров этого самого волокна, то здесь это могут быть колечки диаметром в миллиметр, в доли миллиметра. Кроме того, там могут быть собраны и сами лазеры, источники света, на том же самом кристалле. То есть, это высочайшая степень интеграции, что обеспечивает, конечно, еще большую устойчивость к механическим и иным воздействием, с одной стороны, а с другой стороны повышает надежность, потому что нет устройств стыковочных, то есть не надо стыковать волокно с какими-либо управляющими кристаллами, все это прямо внутри самого кристалла.
Анатолий Борисович, вещи, о которых вы рассказываете, еще недавно можно было читать в таких разработках в научно-фантастических романах. Наверняка эта отрасль, к тому же тут звучит слово нанотехнологии, тоже волшебно звучащее, особенно в последнее время, и притягательное наверняка. Отрасль ваших разработок, она должна манить к себе студентов. Скажите, пожалуйста, насколько высок конкурс на эту специальность? Вообще, какой путь студент должен пройти от окончания школы и до попадания в ваши научные лаборатории, чтобы заниматься вот такими волшебными, магическими, фактически, вещами?
Первый набор студентов на учебное направление нанотехнологии и микросистемная техника состоял сплошь из губернаторских стипендиатов. Второй набор был поменьше, потом мы просто увеличили количество и тех, кого мы принимали, и несколько требований в этом плане снизились. Потом мы вынуждены были, к сожалению, временно прекратить набор на это учебное направление, поскольку надо было пройти аккредитацию, а выпусков у нас не было. Сейчас мы прошли аккредитацию по учебному направлению нанотехнологии и микросистемная техника. И набор на учебное направление нанотехнологии и микросистемная техника будет в этом году возобновлен. Мы надеемся, что нам удастся выдержать высокие требования к тем ребятам, которые планируют к нам поступать. Потому что учиться у нас интересно, но трудно. Но в связи с этим я бы хотел отметить одну важную деталь. Ребята, которые у нас учатся, они очень хорошо замотивированы. Они видят реально, что делается, как делается, что это действительно высокие технологии, это не пустые слова. Это нанотехнологии действительно во всей своей красе, а не для того, чтобы просто как-то украсить, пропиарить данное учебное направление. И они участники научного и производственного процесса. И вот здесь они замотивированы на получение знаний, что является очень важно. То есть как раз, когда объединяется, я еще раз повторю, решается триединая задача, когда объединяется наука, образование и производство, вот это позволяет действительно и ребят замотивировать, и деньги зарабатывать, двигать науку и производство.
Зарабатывать деньги каким образом, учитывая, что это немаловажное, я думаю, значение для молодежи играет в современной жизни?
Просто многие наши студенты задействованы при выполнении вот этих проектов на условиях договоров гражданско-правового характера.
То есть можно учиться и одновременно с этим работать и зарабатывать.
Можно, причем работать и нужно, по специальности. Причем выполняя учебный план в плане подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ, можно одновременно еще с этим зарабатывать деньги. То есть, выполняя учебный план, еще и действительно сделать так, что это будет оплачиваемый труд для студентов.
То есть, конкретный результат для использования в реальном производственном процессе, а в некоторых случаях и для внедрения в производственный процесс. И это очень замечательно, потому что, ну, чего греха таить, очень многие курсовые, дипломные, выпускные работы, они остаются такой пробой пера для студента, а когда он приходит в жизни на реальное предприятие или в организацию, там все делается по-другому, и все его теоретические наработки никому не нужны. Вот здесь с точностью да наоборот. Сразу с самого начала все разработки нацелены на их практическое применение, использование, ну или, по крайней мере, на рассмотрение отдельных вопросов конкретного практического применения. Скажем, для технического университета, может быть, это и характерно, для нашего классического университета это не совсем характерно, и я считаю, что в данном случае это абсолютно правильно.
И еще очень важный аспект, он касается того, что наука, она вообще-то в первую очередь дело международное. И вот наши студенты и аспиранты, участники проекта, они очень хорошо выезжают в разные страны. В первую очередь это университет Луисвилля. Вот недавно, вот, только что вернулся из такой поездки мой студент-третьекурсник, а вообще-то мы неоднократно высаживали туда целые десанты студентов и аспирантов, и ребята видят, как наука делается за рубежом, что у нас хорошо, а что у нас, к сожалению, не очень хорошо, и что нужно сделать для того, чтобы стало лучше. Вот это приобретение международного опыта является очень важным в таком раннем возрасте. И вот реализация таких проектов позволяет данные задачи решать. Кроме того, у нас есть еще международная группа, по которой мы выиграли проект совместно, значит, с моими коллегами, двумя моими сотрудниками. Ульяна Солгаева и Роман Пономарев. Международная инновационная группа. Я являюсь руководителем от университета этой группы, а от университета Луисвилля Серджио Мендес. И вот мы ожидаем, что где-то его приезда в мае месяце, да, где он выступит с курсом лекций. И, соответственно, вот такой обмен, он тоже очень важен.
У нас осталось совсем немного времени. Анатолий Борисович, хотел попросить вас рассказать, какие сейчас глобальные вызовы стоят перед вашей отраслью. Может быть, ну, есть какие-то задачи принципиально, которые выглядели нерешаемыми еще несколько лет назад, но над которыми стало возможно работать уже сегодня. В каких направлениях вы двигаетесь сейчас?
Ну, главный вызов состоит в том, что те области применения нашей техники, они очень своеобразные. И, скажем, для деревообрабатывающей фабрики закупить какой-либо станок, даже сейчас в условиях тех же санкций, это не проблема все-таки. Вот. Понятно, что навигационное оборудование нам никто продавать не будет. Вот, просто так. Поэтому основной вызов состоит в том, что мы должны многие вещи делать сами. И это хорошо, потому что это снижает зависимость. Идут вопросы, связанные с импортозамещением. Но еще раз подчеркиваю, что, ну, санкциями, но очень важно не забывать, что все равно наука – дело международное. Понимаете, и как бы там ни было, международные связи должны развиваться, и вот это, наверное, один из самых главных аспектов. Но, тем не менее, мы должны понимать, что если мы наши задачи не решим сами, вот, эти задачи за нас никто не решит. Вот в этом, наверное, основной вызов.
Что ж, будем верить в пермскую науку, будем следить за ее успехами. На этом прощаемся мы с нашими сегодняшними гостями. В гостях у нас был Анатолий Борисович Волынцев, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Помогал мне вести эфир Игорь Юрьевич Макарихин, директор Пермского государственного научно-исследовательского университета, доктор физико-математических наук. Всего доброго, друзья. Оставайтесь на 91.2 FM.